«Мистер Буженен, от подошедшего рефери мы узнали о предъявленном нашей команде новом иске. Мы послушно явились в выездной суд, где нам сообщили об изменениях в правилах мировой ракетной лиги». «Что за изменения?» «В результате вступления в силу датского экономического акта, он же Биль о козлах отпущения, люди датского происхождения не могут участвовать в выборах или занимать ключевые посты». «И когда его ввели?» 5 минут назад». Я взглядом отыскала Гана на трибуне для почетных гостей. Он ухмыльнулся и сделал мне ручкой. «И что?» — не понял Буженен. «Бредни Гана не имеют отношения к ракету. Это спорт, а не политика». Адвокат громил, мистер Вапкоплит вежливо кашлянул. «Тут вы ошибаетесь. Под определение ключевых постов подпадают и высокооплачиваемые спортсмены. Мы провели некоторые изыскания и обнаружили, что мисс Пенелопа Хруст родилась в Копенгагене, следовательно, она датчанка». Буженен молчал. «Может, я там и родилась, но я не датчанка», — набычилась Хруст, угрожающе шагнув к Вапкоплиту. «Мои родители выезжали туда на каникулы». «Мы прекрасно знакомы с этим фактом», — нараспев произнес Вапкоплит, «и уже запросили мнение суда по этому вопросу. Вы родились в Дании, поэтому вы формально датчанка, вы находитесь на ключевом посту и таким образом лишаетесь права играть за эту команду». «Проклятие!» — воскликнул Обри. «А родись она в конуре, ее сочли бы собакой?» «Хм!» — задумчиво отозвался законник. «Интересный юридический казус». Пенелопа не сдержалась и набросилась на него. Нам вчетвером пришлось повиснуть у нее на руках и плечах. С поля ее выводили насильно. 5 игроков, — пробормотал Буженен, — меньше требуемого минимума. «Именно», — бойко подхватил мистер Вапкоплит. «Выходит, громила победили». «А, по-моему, нет», — вмешался заместитель нашего адвоката. Оказывается, его звали в Юнкер. «Как верно указал мой наипочтеннейший коллега, правила гласят, любая команда, которая не может к началу игры выставить 6 игроков, не допускается к матчу. Насколько я понимаю, матч уже начался, и мы можем продолжать с 5 игроками». Судьи сблизили головы, немного посовещались и объявили. «В данном случае суд на стороне суиндонских молотков. Они могут продолжать игру во втором тайме с 5 игроками». Мы не спеша направились обратно на боковую линию. 4 неандертальцев по-прежнему сидели на скамье, глядя в пространство. «А где Брэк?» — спросила я у них. Ответом меня не удостоили. Прозвучал сигнал к началу игры. Я схватила молоток и шлем и поспешила на поле. «Переходим к новой стратегии», — сказал Буженен мне, Почкуну, Змею и Бифа, жалким остаткам суиндонских молотков. «Держим оборону. Главное, чтобы они больше не забили нам ни одного гола. Сгодятся любые идеи. И не выпускайте из виду герцогиню». Второй тайм стал, наверное, самым интересным таймом за всю историю мировой крокетной лиги. Сначала Бифа и Обри загнали оба наших шара в рододендроны. Сия новаторская тактика имела двоякие последствия. Во-первых, путем естественной крокировки мы лишились возможности получить во втором тайме хоть одно очко. Во-вторых, противник не мог использовать наши шары. В плане выигрыша, разумеется, никаких преимуществ. Но мы и не стремились к победе, мы спасали команду. Громилам оставалось только набрать 30 очков и вынести центральный колышек, чтобы выиграть вчистую. А судя по тому, как развивалась игра, в третьем тайме нам выигрыш не светил. Может, мы просто оттягивали неизбежное, но таков крокет. Коварная, жестокая и полная неожиданности игра. «Пленных не брать!» — взревел Бифа, вращая молотком над головой в показной браваде, олицетворяющей нашу стратегию во второй-третьем матче. Избавленные от необходимости беречь шары, мы дружно бросились в атаку и изрядно попортили жизнь громилам, опешившим от столь необычной игровой тактики. В какой-то момент я заорала «офсайд» и изобразила нечто настолько невероятно сложное, что всем показалось, будто так оно и есть. В итоге 10 минут драгоценного времени ушли на выяснение истины. К концу второго тайма мы почти выдохлись. Громилы вели теперь со счетом 21-12. Причем вторые 6 очков достались нам только благодаря Костолому Макгаду, которого выгнали с поля за попытку ударить Буженена молотком. Зато герцогиня оглушила Бифа. «Сколько пальцев я показываю?» — спросил Альф. 5, — ответил Бифа. Глаза у него разъезжались. «Ты как, нормально?» — поинтересовался Лондон, когда я подошла к трибунам пообщаться с моими. «Нормально», — пропыхтела я, хотя, конечно, не в форме. Пятница обнял меня. «Четверг», — перешел на шепот Лондон, — «я вот тут подумал, откуда на самом деле взялся тот рояль?» «Какой рояль?» «Который упал на Синди». «Ну, наверное, просто упал. А что ты хочешь сказать?» «Это было покушение. Кто-то пытался прикончить киллера с помощью рояля?» «Нет, она подвернулась случайно. По-моему, он предназначался тебе». «Кому придет в голову убивать меня роялем?» «Не знаю. В последнее время не наблюдалось еще каких-нибудь нестандартных попыток избавиться от тебя?» «Да нет, вроде». «Сдается мне, опасность еще не миновала, любовь моя, пожалуйста, будь осторожна». Я поцеловала его и погладила по лицу перепачканной в земле рукой. «Ой, извини, я попыталась стереть грязь, но только размазала хуже. Мне сейчас слишком многое надо держать в голове». Я убежала и присоединилась к Опре с ребятами для обсуждения последнего тайма. «Ладно», — сказал капитан, раздавая булочки с изюмом. «Мы проиграем этот матч, но с блеском. Пусть никто не скажет, будто молотки не сражались до последнего игрока. Верно, Бифа?» «Провалиться мне на этом месте!» Мы снова сдвинули кулаки и крикнули «Ура!». Команда преисполнилась воодушевления, за исключением меня. Никто и впрямь не скажет, будто мы не приложили все усилия. Но, несмотря на ободряющие речи Буженена, и 3 недель не пройдет, как земля превратится в дымящийся радиоактивный шлак. И никакая потускневшая слава не спасет ни Суиндон, ни всех остальных. Но я все равно налила себе чаю и взяла булочку. «Позвольте сказать», — произнес Фьюнкер, внезапно появившийся среди нас в обществе Брека.